«Будни психолога для нечисти. Хроники отдела межвидовой коммуникации». Глава 1. Жил-был в нашей необъятной, суетливой и вечно спешащей Москве один ничем не примечательный парень. Если бы не одно «но». Его странная, внезапно проснувшаяся, как вулкан после вековой спячки, страсть к человеческим душам. И эта его страсть, как водится, ни к чему бы и не привела. Ну подумаешь, очередной психолог с дипломом. Мало ли их в Москве, если бы однажды судьба не подсунула ему пропуск в другую жизнь. Полную мистики. Звали его Григорий, но для всех он был просто Гриша. Жил он, в общем-то, неплохо. Семья, полный комплект. Мама, папа, бабушка с дедушкой, родная тетя крестная с дядей. Родных братьев и сестер не случилось, зато была двоюродная младшая сестра София, которую он любил и баловал. Жили, что называется, стенка в стенку, в одном подъезде. Виделись ежедневно, забегали друг другу за солью. Или за тем, что солью только притворялась, а на деле оказывалась бабушкиными пирожками, вместе ели эту самую выпечку и вместе яростно ругали ЖКХ. В общем, классическая московская идиллия в панельной девятиэтажке где-то в Зеленограде. В школе Гриша был тихим, неприметным троечником. Не хулиган, не ботаник. Так, серая мышка в толпе, мечтающая стать невидимкой, чтобы лишний раз не трогали. Затем последовал институт, откуда его вежливо, но неумолимо попросили на втором курсе. Удар был болезненным, унизительным. Дальше была армия, где он научился не только драить полы с яростью профессионального уборщика, но и философски, с горькой усмешкой, смотреть на жизнь. Вернувшись на гражданку, он поступил в строительный институт, успешно закончил его и даже успел поработать на стройке. И вот тут-то, в удушающей пыли бетона и под оглушительный рев перфораторов, Григория и осенило. Он с поразительной ясностью понял, что душа его не лежит к возведению стен. Она жаждет разбирать те стены, что люди выстраивают у себя в головах. Ему захотелось приносить пользу не физическую, а психологическую, ремонтировать не квартиры, а души, какими бы развалившимися они ни были. И что всех, и его в первую очередь, удивило, учиться ему вдруг стало легко. Не просто легко, а в радость. Оказалось, что ранняя любовь к книгам, которую ему привили чуть ли не с пеленок, дала свои плоды. Тот самый мальчик, что запоем читал фантастику и приключения, вдруг обнаружил, что Фрейд, Юнг и Фром читаются с тем же упоением, что и любимые романы. Никакой зубрежки, никакого насилия над мозгом. Просто садишься вечером с книжкой, и через пару часов ловишь себя на мысли, что Выгодского разобрал как детективный сюжет, а Леонтьева законспектировал с тем же азартом, с каким когда-то следил за похождениями капитана Немо. И вот результат. За спиной магистратура МГУ, не какой-нибудь КГУ, мы же в Москве. И заветный красный диплом, ради которого он пахал как ломовая лошадь, забывая о сне и выходных. В придачу к знаниям, он получил ипотеку на скромную двушку на окраине и обзавелся стареньким китайским автомобилем, который дребезжал на кочках и заводился не с первого раза, да и то, только после ласкового похлопывания по капоту. И вот он, Гриша. Ему 28. Вся жизнь впереди. По крайней мере, так говорили в кино. Правда, пока что эта самая жизнь состояла из бесконечной учебы, изматывающих сессий, ежемесячных выплат по ипотеке и тщетных попыток найти работу, где его дипломы будут хоть кому-то нужны. А с этим, как выяснилось, была настоящая, сводящая с ума проблема. Оказалось, что психологическую помощь населению оплачивают не из бюджета страны, а из бюджета города. И чем меньше город, тем призрачнее сама возможность получить там работу. А уж что творилось в Москве. Все вакансии для психологов напоминали лотерею, где выигрышный билет уже много лет как разыгран. Места в госучреждениях занимали только по блату. В частных клиниках требовали опыт от 5 лет и владение 10 видами терапии, включая дельфино-арт-гипноз и, кажется, умение гадать на кофейной гуще. Гриша со своим красным дипломом и горящими глазами оказался никому не нужен, как велосипед рыбам. Это осознание било под дых, лишая остатков уверенности.